Одесса вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Уволена помощник судьи Наталья Васильева, рассказавшая об обстоятельствах вынесения приговора по второму делу ЮКОСа. Президент США Барак Обама выступит с телеобращением, в котором разъяснит стратегию страны в отношении Ливии. Возглавляемая канцлером ФРГ Ангелой Меркель партия «Христианско-демократический союз» потерпела поражение на региональных выборах в Германии. Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня бывшая сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, рассказавшая в интервью интернет-изданию «Газета.ру» о нарушениях на процессе по второму делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, уволилась по собственному желанию. Одной из причин увольнения, по словам самой Васильевой, стало негативное отношение к ней со стороны коллег. В своем интервью в феврале бывший пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы в частности заявила о том, что председатель суда Виктор Данилкин писал приговор на процессе по второму делу против экс-владельцев ЮКОСа под диктовку Мосгорсуда. Сразу же после появления этой публикации российские правозащитники обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить слова Натальи Васильевой. Однако ответа на это обращение до сих пор не последовало. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В первый раз после нашумевшего интервью газете «Ру» Наталья Васильева появилась на работе 18 марта. В Хамовническом суде ей сообщили, что теперь она будет не пресс-секретарем, а помощником судьи по гражданским делам. В тот же день Васильева ушла на больничный, а по возвращению на работу сразу же написала заявление об увольнении. Нынешний пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Мила Капусткина сообщила российским информационным агентствам, что заявление рассмотрено, удовлетворено и сейчас оформляются все документы. Васильева написала заявление на имя заместителя председателя суда, поскольку сам председатель Виктор Данилкин с сегодняшнего дня находится в отпуске. В интервью «Радио Свобода» Наталья Васильева рассказала о причинах, побудивших ее уйти с работы.
Да, я сегодня написала заявление на увольнение по собственной инициативе. А решение я это приняла, ну, потому что работать будет невозможно в этом суде. Поэтому и приняла такое решение.
Вам дали понять, что ваше присутствие теперь нежелательно в этом
Конечно.
Суде? Как это выглядело?
Ну, открытым текстом мне никто ничего не говорил, но в действиях, в движениях понятно, как с тобой общаются. Очень сдержанно, холодно. Это же элементарно все.
Наталья, вы сейчас не жалеете о том, что дали вот такое интервью тогда газете?
Нет, не жалею. Я от своих слов отказываться не собираюсь. Я сказала людям правду.
Какие у вас планы дальнейшие? Есть у вас уже наметки, где вы дальше будете работать? В этой же сфере или все-таки кардинально поменяете сферу деятельности?
Профессию я менять не собираюсь. Она интересная и очень творческая. Где дальше буду работать, пока еще не знаю. Буду пока просто жить.
Это была теперь уже бывшая сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева. В интервью корреспондентам газеты «Ру» Васильева рассказывала о нарушениях на процессе по второму уголовному делу против экс-совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, о давлении на председателя суда Виктора Данилкина со стороны Мосгорсуда во время написания им приговора. Уже тогда Васильева говорила о своей работе в прошедшем времени, потому что была уверена, после этого интервью все закончится и для нее будут последствия. Председатель суда Виктор Данилкин назвал клеветой слова Васильевой. Через некоторое время Данилкин в программе «Человек и закон» на Первом канале рассказал о процессе по второму уголовному делу против Ходорковского и Лебедева. Он заявил, что приговор писал самостоятельно, а пресс-секретарь Хамовнического суда Наталья Васильева в силу своих должностных обязанностей никаким образом не имела отношения непосредственно к процессу по делу Ходорковского и Лебедева. Она не принимала участия в судебных заседаниях, работала с прессой, поэтому говорить о том, что в приговоре было много описок, опечаток она не могла. Ей просто это не могло быть известно. После того, как в адрес Васильевой прозвучали обвинения в клевете, правозащитная организация «Агора» устроила для нее тест на детекторе лжи. Исследование на полиграфе показало, что Васильева не обманывает. Ее решение уволиться не стало неожиданным для адвоката правозащитной организации «Агора» Ирины Хруновой, оказывающей Васильевой юридическую помощь. Однако она сомневается, что Наталье Васильевой позволит в дальнейшем работать в судебной системе.
есть такие моменты, которые очевидные. Но то, что сделала Васильева в рамках понимания корпоративного сообщества судейского, ну и как приложение к этому всего состава суда, включая секретарей, включая помощников судей, она совершила вещи, которые, ну, несовместимы с работой в суде. И понятно, что реакция суда на это должна быть адекватная. И я уже первый почувствовала такое, что это может быть в ближайшем будущем, когда Данилкин дал интервью Первому каналу. Любой человек, когда идет на работу и ожидает, что там с ним не будут разговаривать, это одно, а второе, когда это на собственной шкуре почувствовать. Она пришла, она увидела, что некоторые с ней не здороваются, некоторые ей откровенно говорят, что я не знаю, как ты будешь работать здесь. Но это все ожидаемо, это здесь нет ничего нового.
Рассказывала адвокат правозащитной организации «Агора» Ирина Хрунова. Сразу после того, как беседа Натальи Васильевой с журналистами сетевого издания «Газета.ру» появилась в интернете, российские правозащитники обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой расследовать факты, изложенные в интервью, и в случае полного или частичного подтверждения ее слов возбудить уголовное дело по признакам статьи 294 части 3 по факту давления на суд, а также обратиться в Мосгорсуд с кассационным представлением об отмене приговора как вынесенного с нарушением уголовно-процессуального закона. Под этим обращением подписались лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, глава центра «Мемориал» Олег Орлов, директор центра «Сова» Александр Верховский, руководитель Института прав человека Валентин Гефтер, председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Прошло уже почти полтора месяца с тех пор, как правозащитники обратились в Генпрокуратуру. Однако до сих пор никакой реакции оттуда не последовало. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказала Людмила Алексеева.
До сих пор мы не получили ответа. Как правило, они все-таки отвечают, правда, довольно часто нарушают сроки, но в данном случае я думаю, что им довольно сложно отвечать, и они ждут какой-то реакции вышестоящих властей. У нас же всегда так. Чиновник всегда надеется, что кто-нибудь возьмет ответственность на себя, чтобы не брал он. Ну, конечно, мы будем следить за судьбой Натальи Васильевой, конечно, мы поможем всем, чем только можем, но вы сами понимаете, положение у нее действительно довольно трудное, и, наверное, у нее не получится работать по-прежнему в суде, не только в Хамовническом, но и в другом. Но ведь есть и другие возможности в нашей стране. Мы готовы ей помочь эти другие возможности использовать.
Это была председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. По мнению правозащитников, сейчас уже мало шансов, что будет проведена проверка. Однако они будут добиваться того, чтобы Генпрокуратура провела расследование этих фактов. Слово председателю Совета правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову.
Мы не дадим так этому всему забыться, потому что они нам обязаны прислать ответы. Ответы должны быть достаточно мотивированы. Мы их будем вынуждать это делать, и так просто это не уйдет в песок, это точно.
Рассказывал председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский город Сирта, взятие которого сообщали сегодня повстанцы, пока остается под контролем сил верных Муаммару Каддафи. С сегодняшнего дня командование операциями международных сил в Ливии взял на себя союз НАТО. В России опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая проводилась в октябре. Численность населения страны за последние 8 лет сократилась более чем на 1,5% и составила 142 миллиона 905 тысяч. Сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, заявлявшая о давлении на судью при вынесении приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, сегодня уволилась по собственному желанию. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генпрокуратуре, что готов поклясться на Библии или на Конституции, что не отдавал приказа убивать оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. В Японии общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения и цунами достигло 28 тысяч. На АЭС Фукусима-Дайчи, пострадавшей в результате стихийного бедствия, продолжается откачка радиоактивной воды из реакторов. В Беларуси сегодня активисты оппозиции приговорены судами к разным срокам административных арестов. По данным правозащитников, во время несанкционированных акций по случаю празднования Дня воли 25 марта были задержаны более 50 человек. Как всегда, отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, экспертными мнениями, сообщениями корреспондентов, нашими блогами и авторскими страницами журналистов Радио Свобода, в том числе авторской страницей программы «Время свободы», которую вы сейчас слушаете, вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. Вы слушаете «Время свободы», и мы продолжаем с обзором свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Явно британская пресса много пишет сегодня о недавней демонстрации, даже таком мини-восстании, о протестах в Лондоне. Газеты называют внушительную цифру участников – 250 тысяч, не так ли?
Сначала несколько слов о причинах протестов, организованных Конгрессом профсоюзов Великобритании. Нынешнее правительство консерваторов проводит радикальную программу сокращений государственных расходов, уменьшений пособий, сокращения социальной поддержки, сокращения числа дипломатов, работающих в Лондоне, и прочие меры. Кстати, по касательной это ударило по бюджету Всемирной службы BBC. Я приведу несколько цитат из редакционной статьи леволиберальной газеты «Гардиан», которая по традиции поддерживает профсоюзные акции такого рода. Не стоит преувеличивать мощь протестов, но еще глупее не придавать им значения. Вопрос в том, сможет ли лейбористская партия убедить протестующих в том, что у нее есть реальная альтернативная политика. Это пока не ясно. Что касается актов насилия со стороны части демонстрантов, то их следует осудить. Насилие никогда не доводит до добра. Буянов ни в коем случае нельзя романтизировать. И все же нельзя все сводить к нарушению порядка. У демонстрации был прежде всего политический смысл. Пока что, согласно статистике, только 35% британцев осуждают сокращение госрасходов, а 57% считают их оправданными или даже недостаточно радикальными. Но все равно правительство не может делать вид, что в стране ничего не произошло. Это были отрывки из редакционной статьи леволиберальной газеты «Гардиан». Напомню, речь в статье идет о массовой профсоюзной демонстрации, прошедшей в Лондоне в минувшую субботу.
Игорь, еще одна интересная тема. Международная пресса, французская, в первую очередь комментирует воскресные кантональные выборы во Франции. Почему такое внимание и что пишут?
Эти выборы в муниципальные и районные советы свидетельствуют о влиянии политических партий. К тому же в будущем году во Франции состоятся президентские выборы. Хотя победу на кантональных выборах одержали социалисты, пресса особое внимание уделяет успеху правых радикалов из партии «Национальный фронт». Британская газета «Индепендент» отмечает, что «Национальный фронт» получил 11,7% голосов, при том, что выставлял своих кандидатов только на 400 участках из 1566. Ультраправые впервые победили в двух кантонах, а президент потерпел явное поражение. Новая тактика Марин Ле Пен, дочери Жана Мари Ле Пена, сменившая отца на посту лидера Национального фронта, это тактика смягчения радикальных лозунгов, и она принесла свои плоды.
Игорь, а «Индепендент» объясняет причины поражения президента Николя Саркози?
Газета считает, что Саркози потерял доверие тех избирателей, которые голосуют против государственных сокращений, прежде всего в области образования. Партия Саркози пыталась отбить у Национального фронта избирателей, сфокусировав внимание на проблемах иммиграции и интеграции мусульман во французском обществе. Ислам стал второй после католицизма религией во Франции. Но Саркози этого не удалось, делает вывод британская газета «Индепендент».
Игорь, а американская пресса пишет об этом, то есть о вот этих выборах во Франции?
Да, я приведу несколько цитат из американской газеты «Нью-Йорк Таймс». «Успех Национального фронта свидетельствует о том, что французский избиратель отворачивается от привычных лиц в политике. К этому можно добавить чувство неуверенности среди обедневшего населения в прошлом индустриальных городков. Рабочих мест явно не хватает, число иммигрантов растет. С Францией успешно конкурируют Китай, Индия, Бразилия и даже новые члены Европейского Союза». Госпожа Ле Пен спустила на тормоза критику евреев, которой был привержен ее отец, и сделала своей мишенью мусульман за их якобы нежелание стать частью французского общества и принять французские ценности, прежде всего светского характера. Она также критикует Европейский Союз, называет Брюссель врагом Франции и обещает отказаться от евро в пользу франка.
Игорь, благодарю. Время, отведенное нам, к сожалению, истекло уже. И напоминаю, Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих западных газетах. В эфире программа «Время свободы». Сегодня утром в Японии произошло очередное землетрясение магнитудой 6,5, но, по заявлению властей, оно не повлияло на состояние инфраструктуры аварийной АЭС Фукусима. Но ситуация остается тяжелой. На сегодняшний день число пропавших без вести и погибших 28 тысяч человек. 31 марта Московская консерватория начинает цикл благотворительных концертов в пользу пострадавших от землетрясения и цунами в Японии. Среди участников выступлений – обучающиеся в Москве японские студенты, аспиранты и стажеры. С подробностями корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
В Московской консерватории обучаются десятки студентов из Японии, да и прочие творческие связи с этой страной давние и тесные. Это единственное государство, культуре которого посвящен ежегодный фестиваль, говорит Маргарита Каратыгина, начальник управления по координации программ международной деятельности консерватории.
Уже 12-й год у нас фестиваль под названием «Нихон но Кокоро. Душа Японии». Здесь есть интересующие студенты, постоянно эта группа растет, и педагоги консерватории с большим интересом к этому относятся. Есть класс японской музыки, он уже существует 17 лет.
На это базе... этническая музыка?
Не очень это корректное слово здесь. Это японская классическая музыка, которая называется хогаку. Это классическая традиция, но созданная в Японии, исполняемая на японских инструментах. Но это не фольклор.
А фестиваль проходит в Москве?
В Москве иногда заезжают в какие-то другие города. И вот как раз опера, которую мы показываем, «Онацу», она ездила с гастролями в Петербург, Великий Новгород, Псков, Смоленск, Тулу, Рязань.
В вашем фестивале и в вашем концерте принимают участие только японские студенты?
Нет, отнюдь. Конечно, тут же откликнулись и российские студенты, и педагоги. И российских участников будет больше во всех этих мероприятиях, потому что мы же не можем остаться в стороне. Это наши и друзья, и коллеги. Вообще страна нам очень близкая. Народ и культура этой страны мы безмерно уважаем и поддерживаем.
А теперь слово одной из участниц благотворительных концертов Маки Какуда.
31-го я буду играть на концерте в зале Мясковского.
На каком инструменте вы играете?
На фортепиано. Классическая музыка.
А в концерте будут какие-то японские произведения?
Да, моя подруга будет петь японскую песню «Косаку Ямада».
Поступают ли к вам сведения от ваших знакомых и родных из Японии? Какие там сейчас настроения?
Мои родители все нормально. Мой отец нормально живет, потому что он живет около Токио. И сейчас в Токио все нормально.
А вот говорят, что в Токио тоже радиация.
Но как сказать, легче, чем Мияги, меньше. Моя подруга, мой преподаватель на фортепиано живет в Мияги, прямо там. Сейчас очень трудно жить там, электроники нет, еды нет, вот так.
А они не эвакуировались?
Нет, они не могут, потому что бензина нет.
Они не могут уехать?
Да, конечно, это очень трудно уехать из города.
Все средства от благотворительных концертов будут напрямую переданы посольству Японии в России. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». С сегодняшнего дня командование операциями международных сил в Ливии взял на себя Союз НАТО. Хотя вооруженные действия США и их союзников ободрили ливийских повстанцев, выступающих против режима Муаммара Каддафи, международная операция, проводимая в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, может затянуться на месяцы. Об этом в воскресенье предупредил глава Пентагона. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама в понедельник вечером выступит с телеобращением к стране, в котором разъяснит свою стратегию в отношении Ливии. Как ожидают, он постарается убедить соотечественников, сосредоточенных прежде всего на экономических проблемах, в том, что участие США в ливийской кампании необходимо, и что Обама ясно представляет себе ее цели и задачи. Законодатели, включая многих представителей правящей демократической партии, недовольны тем, что Белый дом не посоветовался с ними перед отправкой войск к границам Ливии, и ставят вопрос о размытости целей ливийской операции и неясности стратегии ее завершения. Готовя почву к выступлению президента в понедельник, накануне министр обороны Роберт Гейтс и государственный секретарь Хиллари Клинтон выступили в нескольких политических ток-шоу, ведущих телевизионных сетей. Роберт Гейтс сказал, что бесполетная зона над Ливией полностью установлена, и для ее поддержки теперь понадобится намного меньше усилий. Он сообщил, что Пентагон планирует сокращать свои ресурсы в ливийской операции по мере усиления роли Европейской и других союзников по коалиции. Но когда ведущий телесети ABC спросил его, означает ли это, что военные обязательства Соединенных Штатов в ливийской кампании ограничатся текущим годом, Гейтс ответил: «Я не думаю, что у кого-то есть ответ на этот вопрос». Хиллари Клинтон в беседе на телеканале NBC отметила, что действия коалиции против сил Муаммара Каддафи укрепили позиции повстанцев. Она предположила, что силы Каддафи почти на исходе. Он решительно наступал на город Бенгази, намереваясь, по его же словам, быть беспощадным, биться за каждый дом. Я считаю, что мы предотвратили огромную гуманитарную катастрофу. И сейчас мы видим, как благодаря действиям коалиции войска Каддафи отступают на запад страны, а оппозиция начинает возвращать себе территории, с которых она была выбита. Глава Пентагона Роберт Гейтс откровенно признал, что Каддафи не представлял действительные и непосредственные угрозы для Соединенных Штатов, и что Ливия не является страной первостепенной важности для США. Не думаю, что она представляет жизненно важный интерес для США, но интересы там у нас, безусловно, есть. Это часть региона, который жизненно важен для Соединенных Штатов. Гейтс пояснил, что нестабильность в Ливии может подорвать стабильность в соседних Египте и Тунисе. Между тем, президент Обама в своем субботнем радиообращении заявил, что военная акция против сил Каддафи отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Здесь кроется заметное противоречие. Так считает влиятельный член Сенатского комитета по международным отношениям республиканец Ричард Лугар, который в интервью телеканалу NBC сказал: «Меня сильно удивило заявление министра Гейтса о том, что Ливия не находится в сфере наших жизненных интересов. Тогда где же план наших задач в Ливии? Где дискуссия, предваряющая использование наших вооруженных сил? Я не считаю, что мы должны быть вовлечены в гражданскую войну в Ливии. Полагаю, что ливийцы сами бы разобрались». Отвечая критикам администрации, госсекретарь Клинтон призвала их задаться вопросом, как выглядела бы ситуация, если бы Соединенные Штаты не вмешались, чтобы остановить действия Муаммара Каддафи против собственного народа. Представьте, мы бы сидели тут, а Бенгази, город с 700-тысячным населением, был бы разгромлен. Десятки тысяч людей были бы уничтожены, сотни тысяч пытались бы спастись бегством. Но бежать некуда, кроме как заполонить соседний Египет, который переживает собственный сложный переходный период. И тогда раздавались бы мольбы. Почему Соединенные Штаты ничего не предпринимают? Как они могут оставаться в стране, в то время как Франция, Великобритания, другие европейские страны и Лига арабских государств призывают что-то предпринять? Госсекретарь США не исключает, что в ходе предстоящего визита в Триполи и Бенгази спецпосланнику генсека ООН Абдул-Илла Хатибу удастся убедить Муаммара Каддафи добровольно оставить пост ливийского лидера. Сама Хиллари Клинтон присоединится к министрам иностранных дел 35 других стран в Лондоне во вторник для обсуждения ливийского конфликта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский город Сирта, взятие которого сообщали сегодня повстанцы, пока остается под контролем сил верных Муаммару Каддафи. С сегодняшнего дня командование операциями международных сил в Ливии взял на себя союз НАТО. В России опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая проводилась в октябре прошлого года. По данным Росстата, численность населения страны за последние 8 лет сократилась более чем на 1,5% и составила 142 миллиона 905 тысяч. Сотрудница Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева, заявлявшая о давлении на судью при вынесении приговора по второму делу бывших руководителей ЮКОСа, сегодня уволилась по собственному желанию. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генеральной прокуратуре, что готов поклясться на Библии или Конституции, что не отдавал приказа убивать оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. На прошлой неделе Кучме было предъявлено обвинение в причастности к убийству. В Белоруссии сегодня активисты оппозиции приговорены судами к разным срокам административных арестов. По данным правозащитников, во время несанкционированных акций по случаю празднования Дня воли в Минске 25 марта были задержаны более 50 человек. В Японии общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения 11 марта и последовавшего цунами достигло 28 тысяч. На японской АЭС Фукусима Дайчи, пострадавшей в результате стихийного бедствия, продолжается откачка радиоактивной воды из реакторов. В Йемене при взрывах на оружейной фабрике в городе, занятом накануне отрядом исламистов, погибли не менее 5 человек. Сегодня в Москве вышел в свет первый номер обновленной газеты «Московские новости». Мы продолжаем программу «Время свободы», и настало время для нашей беседы с кем-то из редакторов нашего сайта. Адрес сайта, напоминаю, свободанews.ру. А сегодня мы беседуем с моим коллегой Вадимом Дубновым. Вадим, добрый день.
Добрый день. По поводу сегодняшнего сайта, я бы в первую очередь рекомендовал читателю выступление онлайн дежурный по свободе Кирилл Кобрин с очень интересной темой «Когда прекратятся споры об особом пути России?». Речь о том, что, как сказано в вступительной статье, национальная особенность – это одно, они есть у всех, но вот особый путь предполагает, что перед нами судьба, определяющая будущее страны и народа, вне зависимости от того, хотят ли живущие здесь люди такой судьбы или нет. Здесь довольно большая предыстория, здесь речь не только о Тютчеве и Солженицыне и Бердяеве, а речь в том, что иногда рассуждение об особом русском пути сейчас неожиданно обнаружится человек, который известен как либерал и западник, такой как историк Юрий Николаевич Афанасьев. Поэтому здесь сегодня в дежурстве Кирилла Кобрина обсуждается вот такой вопрос, который сформулирован так. Считаете ли вы достойным и оправданным списывать все неудачи на умом Россию не понять, гордиться неизмеримостью Родины общими аршинами, считать, что в нее можно только верить, предоставив рационально действовать кому-то другому? Мол, все равно мы обречены на вечное рабство, водку и духовность. Вот Кирилл Кобрин, уже сейчас довольно много комментариев, рекомендую почитать и принять в этом участие. Вторая интересная тема из тех, которые не были отражены в эфире, это видеорепортаж о том, как с маленьким интервью экс-кандидата президента в Белоруссии Алексея Михалевич, который получил убежище в Чехии. Здесь в этом сюжете как раз есть его маленькое выступление перед журналистом, но история эта известна, это кандидат в белорусские президенты, участник событий 19 декабря на Центральной площади в Минске, был задержан, долгое время провел в тюрьме, вот, и потом, выйдя под подписку о невыезде, смог сбежать с территории Беларуси, как выяснилось, в Чехию. Еще я бы рекомендовал читателю посмотреть фоторепортаж про рыбаков, которые устроили митинг на Пушкинской площади, потому что все эти разговоры о том, вспомните, как встречался премьер-министр Путин с председателем комитета по рыболовству Андреем Крайним, и вроде бы они сняли все сомнения и все вопросы, на самом деле, конечно же, нет, и людей, безусловно, все это очень волнует. Как обычно, у нас довольно любопытная рубрика «Право автора», где представлено из последних публикаций. Это Валерий Панюшкин, который продолжает свой большой и интересный сериал о детях и проблемах детских домов, детских садов и так далее. Вот. И, как всегда, это наши блогеры, которые все на месте и все очень интересны.
Андрей, Вадим, благодарю. Напоминаю, с нами был мой коллега, один из редакторов нашего сайта, Вадим Дубнов. В эфире «Время свободы». В Германии прошли выборы в парламенты двух федеральных земель Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. Выборы ознаменовались первой за 58 лет сменой власти в земле Баден-Вюртемберг, где до сих пор всегда побеждала партия ХДС-ХСС, возглавляемая Ангелой Меркель. Теперь правительство сформирует коалицию партии «Зеленых» и социал-демократической партии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Главным победителем на выборах можно, вне сомнений, считать партию «Зеленых», которая в обеих землях войдет теперь в правительственную коалицию с социал-демократами. В Баден-Вюртемберге произошла общегерманская сенсация. Партия «Зеленых» на фоне потери голосов всеми партиями набрала рекордные для себя в истории 24,2% голосов избирателей на 12,5% больше, чем 4 года назад. И в результате впервые в истории Германии земельное правительство возглавит представитель партии «Зеленых» 62-летний Винфрид Кречман. Винфрид Кречман так объяснил успех своей партии. Важнейшим фактором, повлиявшим на итоги выборов, стали трагические события на японской атомной станции Фукусима, которые выдвинули на первый план тему отказа от использования АЭС в Германии, за что мы последовательно выступаем уже многие годы. До трагических событий в Японии ничто не предвещало потери власти ХДС в Баден-Вюртемберге, ведь именно усилиями предыдущих правительств консерваторов здесь была достигнута самая низкая по Германии безработица как в целом, так и среди молодежи. Пока еще премьер-министр Баден-Вюртемберга Штефан Маппус назвал факторы, поколебавшие позиции консерваторов и их всегдашних партнеров по коалиции в этой земле свободных демократов. Это была трудная предвыборная борьба, стоя дело новыми ударами судьбы. Страсти вокруг проекта реконструкции вокзала в Штутгарте. Страсти после решения правительства в Берлине о продлении сроков работы атомных станций. Далее была отставка Цу Гутенберга и в довершение ужасные события в Японии, и это далеко не все. Главный итог выборов для страны в целом формулировал председатель партии социал-демократов Зигмар Габриэль. Я уверен, что еще на прошлой неделе некоторые в ХДС и среди свободных демократов, и уж несомненно многие в четырех концернах, владеющих нашей ядерной энергетикой, рассчитывали на то, что после успешных для них выборов они смогут вернуться на исходные позиции по эксплуатации атомных станций. Но сегодня ясно, что этому не бывать, что и правящая коалиция после прошедших выборов не сможет действовать иначе, как серьезно пересмотреть свою политику и окончательно отказаться от своего ужасающе ошибочного решения о продлении сроков работы атомных станций. Итоги выборов, по мнению экспертов, хотя и несомненно затруднят работу Меркель на постах канцлера и главы партии, не грозят ей отставками, к тому же конкурентов самой партии в борьбе за высокие посты у нее не осталось. Последним был недавно ушедший в отставку министр обороны Карл Теодор Цу Гутенберг. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры», которую сегодня готовила Ольга Серебряная.
Известие о прекращении радийного вещания русской службы BBC вызвало у многих российских блогеров ностальгические чувства. По мнению адвоката Антона Жарова, с уходом радио в нашей жизни остается все меньше места для воображения.
Радио гораздо лучше телевизора, потому что развивает воображение, заставляет не только думать, но придумывать. BBC звуком рисовала обшитую деревом и тканью строгую старорежимную студию, строгих мужчин в тройках и женщин в узких юбках, капроновых чулках и непременно с большой брошью. Они строго говорили, строгие слова, строго выверенным образом, и новости превращались в какой-то акт получения информации. Их нельзя было слушать фоном.
Однако реальных аргументов в пользу сохранения иностранного радиовещания нет, считает пользователь Антон Носик.
Аргументы в пользу сохранения ведомства и навещания в принципе понятны. Культурный обмен, пропаганда ценностей, диалог и далее по списку. Однако некоторые факты достаточно красноречиво говорят сами за себя. Так, например, немецкая служба той же самой BBC World Service, вышедшая в эфир в сентябре 1938 года, благополучно закрылась 27 марта 1999, при том, что Германия – крупнейшая страна Евросоюза, в которой Британия тоже входит, и нужда в диалоге между двумя странами вроде бы никем не оспаривается. Однако никакого серьезного протеста решение свернуть немецкое вещание в Лондоне не вызвало. Если кто обиделся, так разве что немцы. Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что не владеющих английским граждан ФРГ, видимо, сочли недостойными передач BBC.
Впрочем, радио не исчезает, радио уходит в интернет, напоминает журналист Михаил Калужский.
BBC делала то, чего не делал никто другой. Здесь, в 1949-м, впервые после революции, обратился к своим уже бывшим соотечественникам Александр Керенский. Здесь впервые читал «Один день Ивана Денисовича» Александр Солженицын. 24 апреля 1949 года СССР начал глушить передачи BBC. 21 января 1987 года глушилки перестали работать. Русская служба будет существовать только на сайте. Грустно быть свидетелем завершения грандиозного проекта, который не только существовал задолго до твоего рождения, но и сформировал тебя. Дни радио, телескопическая антенна ВЭФа, осторожное вращение верньерной ручки по ночам, голос, произносящий «Говорит Лондон», давно в прошлом. Тайное знание о музыке, переданное Севой Новгородцевым, стало массовым. Зато интернет пока не глушит.
В центре внимания британской благосферы субботний марш в Лондоне, направленный против сокращения государственных расходов. Акция, организованная профсоюзами, завершилась серией хулиганских погромов, которые вызвали, по мнению многих, нездоровый интерес со стороны средств массовой информации. Организаторы анонсировали марш за альтернативу как семейное событие, однако даже поддержавшие акцию лейбористы предвидели, что события могут принять не вполне семейный оборот. В преддверии марша Марк Фергюсон, главный редактор основного лейбористского веб-ресурса Лейборист, написал следующее.
«Я не любитель маршей. Государственную политику они изменить не в силах. 2 миллиона участвовали в марше против войны в Ираке. Сотни тысяч студентов протестовали против роста платы за обучение. И ничего. Завтра на марш соберется обычный сброд, для которого суббота без демонстрации все равно, что не суббота. Если на этом мероприятии не объявятся лейбористы, вопрос о жестких и необоснованных сокращениях расходов будет в итоге поднят политическими маргиналами. И от этого никто не выиграет, потому что эти люди умеют только отчуждать и радикализировать. Мы, лейбористы, не вправе оставлять жертв бюджетной политики Осборна без поддержки».
Но лейбористы показали, по общему мнению, скорее единство с толпой разнузданных хулиганов. Редкий блогер не охарактеризовал участие в митинге главы партии Эда Милибенда как глупость. Блогер «Телеграф» Джордж Питчер нашел аргументы для того, чтобы осудить действия воинствующей молодежи.
«Вряд ли правительству стоит вкладывать в образование, если судить по качеству предварительных исследований, стоявших за вчерашней демонстрацией. Группа, оторвавшаяся от основной массы протестующих, отправилась громить магазины «Фортнам энд Мейсон». Вероятно, они заранее выбрали цель. Компания-поставщик «Двора Ее Величества» должна была ассоциироваться с зажравшимся Кэмероном, с миром привилегированных эксплуататоров. Но владельцем компании «Фортнамс» является семья Уэстон, жертвующая ежегодно около 40 миллионов фунтов. Это, помимо налоговых выплат, ровно на те нужды, во имя которых этот марш и был организован. Если бы вчерашние погромщики поинтересовались в интернете, кого они громят, они бы обнаружили, что фонд семьи Уэстон дает гранты школам и университетам. Молодцы студенты. Из всех мест, которые можно было разгромить, они выбрали магазины компании, которая их же и кормит, причем кормит довольно щедро.
Еще раз напомню, что рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский город Сирта, взятие которого сообщали сегодня повстанцы, пока остается под контролем сил верных Муаммару Каддафи. С сегодняшнего дня командование операциями международных сил в Ливии взял на себя союз НАТО. В России опубликованы предварительные итоги переписи населения, которая проводилась в октябре. Численность населения страны за последние 8 лет сократилась более чем на 1,5% и составила 142 миллиона 905 тысяч. Экс-президент Украины Леонид Кучма заявил сегодня после допроса в Генпрокуратуре, что готов поклясться на Библии или Конституции, что не отдавал приказа убивать оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. В Белоруссии сегодня активисты оппозиции приговорены судами к разным срокам административных арестов за участие в несанкционированных акциях по случаю празднования оппозиционного Дня воли в Минске 25 марта. В Японии общее число погибших и пропавших без вести в результате землетрясения 11 марта и последовавшего цунами достигло 28 тысяч. На АЭС Фукусима Дайчи продолжается откачка радиоактивной воды из реакторов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Россия уходит в минус. Население страны продолжает сокращаться.
Комментарии экспертов.
Виталий Портников о деле Леонида Кучмы.
Право автора.
Виталий Панечкин. Зачем детдому инвалиды?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. Количество гипермаркетов, открытых в разных городах России, за последние 6 лет увеличилось более чем в 5 раз. Таковы оценки международной аналитической компании «Нилсон», которая предоставила сегодня агентство «Финмаркет». Тем не менее, отмечают эксперты, доля гипермаркетов на российском рынке розничной торговли в ближайшем будущем вряд ли превысит долю супермаркетов. За исключением, может быть, лишь самых крупных городов. Подробнее об этом в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
В 2004 году в России насчитывался 61 магазин формата гипермаркета, а к концу 2010 года уже 318. Эти данные компании Nielsen не учитывают магазины формата Cash & Carry. Но какова в целом доля гипермаркетов на российском рынке розничной торговли, если сравнивать их с супермаркетами и так называемыми магазинами у дома или шаговой доступности? Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Виктория Гранкина.
Соглашусь, что гипермаркеты очень сильно росли в последние 5 лет. В 2005 году доля гипермаркетов всего лишь была 3%. Сейчас мы оцениваем, что доля гипермаркетов примерно 10%. Магазин у дома все равно является основным форматом. Примерно 1/3 рынка остается у них. И если мы говорим про супермаркеты, мы подсчитываем где-то примерно 14-15%. Доля всего рынка приходится на супермаркеты.
Еще 10-12 лет назад до 70% всей розничной торговли в России приходилось на так называемые неорганизованные ее формы – всевозможные рынки, торговые павильоны и киоски. С тех пор их доля сократилась в разы, прежде всего за счет роста сетей магазинов современных форматов, но по-прежнему составляет около 30% рынка. Виктория Гранкина.
Сами рынки без киосков. Еще в 2005 году доля рынков была примерно 20%, а киосков была 15%. Соответственно, доля неорганизованной торговли еще в 2005 году была 36%. Сейчас же у рынков остается примерно 16%, и у киосков павильонов остается примерно 13%. Соответственно, доля и рынков, и киосков очень сильно упала за последние 5-10 лет.
Гипермаркеты – один из самых крупных форматов современной розничной торговли. Чтобы построить такой центр, нужны большие свободные площади как для самого магазина, так и для огромных парковок вокруг него. В черте городов таких свободных площадок, как правило, немного. Поэтому во многих странах мира гипермаркеты строят в основном либо на окраине городов, либо даже в ближайшем пригороде. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Митнев.
Гипермаркет, как формат крупного
этого магазина с точки зрения расположения все-таки прежде всего нацелен на городских жителей. Но с точки зрения доступности, естественно, часть покупателей приходится и на загородных потребителей. Но в целом гипермаркеты, естественно, строятся с целью обслуживать городских потребителей.
Из современных форматов розничной торговли наибольшие темпы роста демонстрируют сегодня относительно небольшие супермаркеты, отмечают эксперты аналитической компании «Нильсон». Доля супермаркетов, по оценкам инвестиционной компании «Тройка Диалог», сегодня почти в полтора раза превышает долю гипермаркетов на российском рынке розничной торговли – 14-15% и 10% соответственно. Но можно ли предположить, что через какое-то время эти доли могут сравняться? Или даже доля гипермаркетов может оказаться больше? Виктория Гранкина, компания «Тройка Диалог».
Мы ожидаем, что гипермаркеты будут расти. Мы видим довольно-таки агрессивную динамику компании «Магнит», «X5 Retail Group» и «ОК», которые активно развивают этот формат, но доля супермаркета все равно останется высокой. Единственное, что здесь надо иметь в виду, грань между супермаркетами и гипермаркетами немножко стирается. Почему? Потому что раньше традиционно гипермаркеты были больше 5000 квадратных метров, а сейчас мы видим, что некоторые сети открывают более маленькие гипермаркеты, называют их гипермаркеты, которые, в принципе, должны быть квалифицированы как супермаркеты, площадь которых составляет меньше 5000 квадратных метров.
Но, скажем, в течение 5 лет как может измениться доля гипермаркетов и супермаркетов на российском рынке розничной торговли в целом, по вашим прогнозам?
Мы ожидаем, что доля гипермаркетов будет расти примерно на 1% каждый год, и, скорее всего, к концу 2015 года будет где-то 13-14%, а доля супермаркетов останется на уровне 16%.
Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Митнев.
На рынке обычно существует 3 формата магазинов. Это гипермаркет, супермаркет и магазин шаговой доступности, так называемый convenience stores. И во всех этих 3 сегментах мы наблюдаем достаточно активный рост. Гипермаркетам сложнее развиваться с точки зрения того, что существуют определенные ограничения, определенные требования по недвижимости, по объему площадей, которые необходимо найти для строительства гипермаркетов. В этом плане по количеству магазинов рост по супермаркетам, он, естественно, выше. Но думаю, что в долгосрочном будущем гипермаркет все-таки займет основное место, по крайней мере, в Москве. В других городах ситуация может быть иначе, но, по крайней мере, в Москве и московском регионе, наверное, основной, наиболее массовый формат магазина – это будет гипермаркет.
Количество гипермаркетов, открытых в разных городах России, за последние 6 лет увеличилось более чем в 5 раз. Таковы оценки международной аналитической компании «Нильсон».
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». Аналитический центр Юрия Левады подвел итоги 3-летнего пребывания Дмитрия Медведева на посту президента России. Социологи сравнили те ожидания, которые люди возлагали на нового главу государства в момент его вступления в должность, и нынешние оценки ситуации. Об этом в завершающей этот час рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В 2008 году россияне ожидали серьезных улучшений во всех областях жизни, особенно в экономике, в области порядка, законности и материального благополучия. О возможных ухудшениях говорили тогда от 5 до 9% граждан. Сейчас их констатируют от 9 до 43%. О результатах исследования рассказал Радио Свобода Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Фактически, единственная сфера, в которой ожидания улучшений от Медведева и его президентства оправдались, это сфера международной политики. Здесь доля тех, кто эти улучшения видит, выше, чем доля тех, кто 3 года назад на такие улучшения надеялся. Во всех остальных сферах – экономика, благополучие людей, национальные проблемы, коррупция, защищенность человека и его прав и так далее – увы, никаких достижений при Медведеве не наблюдается. Более того, именно 2 сферы, наиболее значимые для россиян – сфера экономическая и сфера индивидуального семейного благополучия, это сферы, в которых сделанные медведем россияне оценивают отрицательно.
Это просто были завышенные ожидания 3 года назад, или в самом деле ситуация ухудшилась?
Ну, ожидания в этом смысле всегда несколько завышены. Во-первых, очень хотелось россиянам, чтобы ситуация в экономике улучшалась. С другой стороны, ну, вроде как некоторые тенденции на это намекали. Все-таки ситуация 2007, а потом 2008 года, это была ситуация, когда благополучие людей довольно заметно улучшилось. Поэтому во многом по инерции россияне полагали, что эти улучшения будут длиться и дальше. Но тут разразился кризис, и оказалось, что к этому ручное управление не готово, и эта сфера, в общем, благополучно провалилась. В то время как международная сфера, это сфера в основном, конечно, касающаяся не реальной международной политики, а прежде всего имиджа России на международной арене, как ее представляют себе россияне. И эта сфера, ну, вот она записана как достижение Медведева.
А чего, собственно, еще ждали люди от президента?
Ну, ситуация с коррупцией чрезвычайно в этом смысле россиян беспокоит. Ситуация с ценами, угроза безработицы и так далее, и так далее. Россияне ожидали улучшения в этих сферах. Но ведь по оценке россиян, по этому же нашему исследованию, президент Медведев, человек, по их представлениям, скорее интеллигентный и в то же время скорее, ну, как бы податливый, ведомый, чем активный лидер, который явно рвется к достижениям. В этом смысле характерно, что за 3 года и одобрение того, как на своем посту отправляют свои обязанности президент Медведев, и уровень доверия к нему год от года снижались.
Как можно сейчас охарактеризовать отношение граждан к Дмитрию Медведеву?
Скорее, разочарование, хотя и не тотальное. Это не черный фон, но преобладают те, кто, в общем, ничего особенного не ожидает. Ну, как-то и большого страха не испытывая, не ожидая катастрофы, но в то же время не ожидая сколько-нибудь значимых перемен. В этом смысле к Медведеву привыкли. Некоторые его черты, вот касающиеся, скажем, там, интеллигентности, его профессионализма и так далее, они сегодня несколько выше оцениваются, чем оценивали 3 года назад, но с одной стороны, значит, вот это качество управляемости, зависимости, недостаточной самостоятельности президента, как бы за 3 года россияне разглядели в Медведеве, и с другой стороны, то, что было позитивным с их точки зрения качеством, а именно близость к Путину, и в этом смысле, ну, как бы залог того, что они будут проводить некоторую единую линию, и это усилит позицию и Путина, и придаст силы позиции Медведева, эти ожидания не оправдались, и скорее наоборот, то, что Путин как бы влияет на Медведева с точки зрения большинства россиян, есть уже не такое положительное качество.
Это был социолог Борис Дубин. Итак, с точки зрения россиян, наиболее существенным достижением последних 3 лет можно назвать имидж России на международной арене, а главной неудачей – ситуацию в экономике. Такие оценки президентского управления Дмитрия Медведева, по мнению ученых, говорят о серьезных проблемах государственной политики в целом.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа – 3 интереснейших документа. Итоги переписи предварительные, проведенные в октябре прошлого года. Поговорим подробно об этом, о том, что население России сократилось почти на 1.5%. Поговорим о презентации экспертного доклада партии Народной свободы под названием «Путин.коррупция. Анализы последние 11 лет». А также о докладе Amnesty International о применении смертной казни в мире в 2010 году. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас в городе продолжаются репрессии по отношению...
В современной России за инакомыслие, за активную политическую позицию можно пострадать.
Начиная с этого момента, мы будем вести более активный мониторинг состояния морской воды.
Мы ясно говорим и Каддафи, и его окружению. Вы действительно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.